Обер-ефрейтор Фатеев на связи, машинально откликаюсь я. Докладывай. Сектор пройден, господин лейтенант. Вижу. Молодец. Прошел и без помощи. Потери. Один убитый, один тяжело раненый. Трое с легкими контузиями и ушибами, боеспособны. Кто ранен? Кань. Черт, где? На мосту. Я видел, с ним был кто-то из санитаров. Ладно, понял тебя, ясно. Давай подсчитай, что взято и уничтожено. Благодарю за отличную работу. И за отличный первый выстрел, когда ты поднял залегших. Господин лейтенант, наводил не я, наводил автомат. А ты стоял и не кланялся пулем, обер-ефрейтор, пока не произошел надежный захват. Ладно. Прочисть как следует сектор, собрать трофеи. Пленных будет таковые найдутся. Раненым мятежникам приказано оказывать помощь. Все ясно? Приступай. Мы приступили. Ребята мои выглядели неважно. Попятнаны пулями оказались почти все. Хорошо, ни одна не пробила кевларовой брони. Но ушибы от них оставались, дай Боже. Развернувшись в цепь, мы прочесываем наш сектор. Убитых очень много. Почти никого в форме. Почти все в гражданском. У многих лбы повязаны алыми платками. Здесь лежит, наверное, целая интербригада. Мы стаскиваем в кучу трофеи. Винтовки те же Манлихера и РНЕ. Старых модификаций. Раненых мятежников тоже очень много. Очень много. Я чувствую, что мой мозг сейчас взорвется, словно кто-то властно сдергивает с глаз пелену. Я вижу изуродованное взрывами поле боя. Развороченные ямы блиндажей. Источающие тяжелый черный дым доты, подорванные танки и повсюду тела. Большинство неподвижны, но некоторые еще шевелятся. И все это сделали мы? Но я же не помню. Мы только подрывали. Когда это могло случиться? Что, мы убили их всех? Слева от меня доносится стон из полуобрушенного блиндажа. Взрыв разбросал бревна наката. Стон доносится как раз из-под них. Стон жалобный, не походящий на мужской. «Вытащим!» – останавливается Сурендра. «А пусть подыхает!» – злобно скалит зубы Фатих. «Мятежник! Поделом им всем! Мы им покажем, как бунтовать!» Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не заехать турку между глаз. Лейтенант приказал оказывать раненым мятежникам помощь, холодно говорю я. Тем самым пресекая все дальнейшие разговоры. «А ну, взялись!» «Микки Глинка, помогите бревно сдвинуть!» Не проходит и 5 минут, как мы вытаскиваем на свет Божий раненого. Мятежник. А точнее мятежница в серой туристской штормовке. Похоже, многие тут использовали их, как что-то вроде формы. «Гляньте, братва, не как девка!» — алчно зашептал раздвокряк. «И не раненая!» — хладнокровно заметил Джанамани, приподнимая девушку за плечи и осматривая со всех сторон, словно она была связкой бананов. Просто контужена слегка. «Жетон есть?» – спросил я, вовремя вспомнив порядок. «Жетона нет, командир. Они все, по-моему, их поснимали». «Ладно, давайте осмотрим, может, переломы там или еще что». Я наклонился над девушкой. Прощупал, не касаясь груди или еще чего-то интимного. Вроде ничего. «Кряк, наручники». «Что, убийца, боишься?» Вдруг услыхал я. Бледные, бескровные губы шевельнулись. Большие карие глаза приоткрылись. Они еще были полны боли, но девушка явно приходила в себя. «Боишься? Даже меня, раненой, безоружной?» Она говорила с характерным для славянских планет акцентом. «Ты не ранена», — мрачно сказал ей. «С тобой все будет в порядке. И меня расстреляют, а не повесят». Она постаралась усмехнуться, но это у нее получилось плохо. «Только я все равно ничего не скажу. Слышите, палачи? Ничего не скажу, даже и не старайтесь». «И это не по нашей чести», — отрезал я. «Потих, Назар, поднимите ее».
«Командир!» — жадно облизнул губы раздвокряк. «А может, нам ее того? Пока тепленькая».
«Тебе что, селезень? Сперма в голову ударила!» — гаркнул я. «Хватит болтать, девушку к пленным!»
«Да погоди, командир! Командир! Так-то ведь оно слаще! когда она визжит и вырывается. Маньяк, блин, плюнул я. Разговорчики.
Командир, погоди, погоди. Ну давай ты первым, а? Но мы не гордые, правда, ребята?
Что-то совсем плохое и жалкое было сейчас в нем. Словно гниль, пожиравшая середину яблока, вдруг вылезла наружу. Раздвокряк как-то скрючился, угодливо, и в то же время с явной угрозой заглядывая мне в глаза. «Хорош базарить», — сказал я по-русски. Сказал медленно, с расстановкой.
«Что? Командир, ты как? Мы привяжем ее?»
Раздвокряк никогда не отличался особыми успехами в рукопашном бою. Я ударил его не сильно. Не искалечить, а просто оглушить, проследив при этом, чтобы не задеть алую бляху прицела. Эта дрянь стоит чертовых денег. Не хотелось бы впоследствии за нее расплачиваться из собственного кармана. Кряк свалился, как куль с мукой. Глаза мгновенно закатились. «Все ясно», — я обвел мрачно застывшее отделение выразительным взглядом. «Мы не какие-нибудь там иррегуляры-ополченцы. Мы, блинчатый карась, десант!» А этого идиота я брезгливо пихнул кряка носком ботинка. Я от большой неприятности спас. Так что все, без разговоров. Девчонку к пленным, селезня, привести в чувство. Отделение молчало. Очень так нехорошо молчало. Все, включая даже Мумбу, первым признавшего меня командиром. Джанамани склонился над раздвокряком. Зачем-то прощупал артерию на шее, покачал головой, раскупорил ампулу самовспрыску. Прижал селезню к щеке. «Ты его едва не убил, командир», — укоризненно сказал он, не поднимаясь с колен. Как некто, вроде отделенного доктора, он позволял себе кое-какие вольности. «Нельзя так. Со своим-то. Ну, трахнул бы он девчонку. Какой в том, кому убыток? Ей? Да ее и так в расход пустят. Или чужим продадут для опытов. Кряк же не садист какой, не извращенец. Как говорится, сунуть, вынуть, убежать». «Так», — сказал я, закипая. «Кто еще так думает? Кому еще честь недорога?»
«Что такое честь, командир?» — спокойно спросил меня Сурендра. «Мы не знаем таких слов. Ты учился, говорят, даже в универе, а мы 8 классов едва осилили».
То, как он строил свое предложение, напрочь опровергало утверждение о 8 классах.
Но я не стал в тот момент заострять на этом внимание. «Мятеж, ребята!» — как можно спокойнее спросил я. «Неподчинение приказам старшего по званию в боевой обстановке карается каторжными работами на срок до 20 лет или смертной казнью». Девушка все это время очень старалась держаться гордо и независимо. Однако это получалось у нее плохо. Наручники на нее так и не нацепили, однако бежать она не пыталась. Только тяжело дышала, да из глаз одна за другой катились слезы. Она не плакала, нет. Слезы бежали сами собой. Она скорчилась в яме рядом с разметанными бревнами блиндажа, поджав ноги в грубых брезентовых штанинах и высоких армейских ботинках с рубчатыми подошвами. Я понимал, что дело плохо, что надо было отдать им девчонку. Они считали ее своей законной добычей. Никто бы не узнал. А схваченная мятежница на самом деле не прожила бы долго. Если ее не прикончат на первом же допросе, то, наверное, на самом деле продадут чужим. По слухам, так уже поступали с субсальскими повстанцами. Так зачем я ударил кряка? Зачем теперь настраиваю всех парней против себя? Но теперь отступать уже нельзя. Господином обер-ефрейтором управлять нельзя. «Так», — снова сказал я. «Видимо, придется мне вправить вам мозги старым верным методом. Кто считает, что я не прав, то девчонку надо оттрахать, а потом, скорее всего, просто пристрелить, потому что это милосерднее, чем отдавать ее охранке». «Ты сказал, командир», — ответил за всех Сурендра. «Уж лучше мы ее прикончим. Эй, ты!» — обратился он к пленнице. «Хочешь умереть быстро и легко? Или предпочтешь сперва помучиться?» «Сурендра», — спокойно сказал я. «Даю тебе 2 секунды. Или ты надеваешь девке наручники, или отправляешься отдыхать к селезню».
«Вот как?» —
усмехнулся Сурендра. Он тоже привык себя считать крутым парнем,
Уложить его одним ударом мне не удалось.